Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. «Газпром» ограничил поставки газа ряду потребителей в связи с резким похолоданием. В Багдаде в результате нападения убито 9 человек. В Турции выявлено 2 новых случая заболевания птичьим гриппом. Морозы, которые установились во многих регионах России, усиливаются. По прогнозам синоптиков, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах ночью 20-24 января температура может опуститься до минус 50 градусов. В Тюменской области минус 40, в Челябинской области, где сейчас минус 30, из-за аварий без электричества остались около 4000 человек. В Московской области ограничено энергопотребление. В ближайшие дни в Москве ожидается минус 37 градусов. Особенно тяжело приходится бездомным. Некоторые из них погибают, многие попадают в больницы с обморожениями. По словам одного из московских бездомных, порой им помогают милиционеры.
Тяжело, конечно, ну а что сделать? Вот так и ходим, туда-сюда. А так и смена нормальная, там они все спите, только не замерзли.
Рассказал бездомный корреспонденту агентства «Рейтер». «Газпром» из-за сильных морозов ввел ограничения на поставки газа в нескольких регионах России. По словам представителей концерна, это вызвано техническими трудностями. Теплоэлектростанции переходят на резервное топливо, мазут и уголь. В московском регионе РАО ЕС России вводят ограничения на потребление электричества. На территории Чечни могут находиться до 250 боевиков, сообщил в среду журналистам в Гудермесе исполняющий обязанности главы правительства республики Рамзан Кадыров. Днем ранее командующий временной оперативной группировкой МВД России в Северокавказском регионе Олег Хотин заявил, что на территории Чечни действует до 750 боевиков. Опасность совершения терактов в республике, по словам офицера, сохраняется. Кадыров назвал эти данные завышенными. В Багдаде совершено нападение на автоколонну, в которой ехали сотрудники компании сотовой связи. По меньшей мере 9 человек убиты, без вести пропали 2 иностранных специалиста. Сегодня же похитители американской журналистки Джилл Кэрролл потребовали в течение 72 часов освободить из иракских тюрем всех женщин-заключенных. В противном случае журналистка, внештатный корреспондент Christian Science Monitor, будет убита. Представитель американского командования в Ираке сообщил, что в тюрьмах находится 8 женщин, подозреваемых в терроризме. Группировка «Хамас» намерена выйти из соглашений, достигнутых в свое время между Израилем и палестинцами в Осло, и отказаться от международного плана «Дорожная карта», рассказывает корреспондент Радио Свободы в Израиле Равшан Гусейнов.
Лидер Хамаса Махмуд Аз-Захар заявил о намерении своей организации похоронить соглашение Осло и заменить международный план «Дорожная карта» своим планом национального освобождения. Хамас не признает право Израиля на существование и отвергает идею решения конфликта путем переговоров. Эта организация имеет хорошие шансы быть представленной в правительстве в результате палестинских выборов 25 января. Исполняющий обязанности главы правительства Израиля Эхуд Ольмерт сообщил, что намерен продолжить мирные переговоры с палестинской автономией в рамках дорожной карты, подчеркнув, что рассчитывает вести их с лидером правящей партии Фатх Махмудом Аббасом. О том, что после выборов новое правительство палестинской автономии должно будет признать условия соглашения Осло и дорожной карты, заявила на днях госсекретарь США Кондолиза Райс. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Франция против возобновления переговоров с Ираном по его ядерной программе до тех пор, пока он не прекратит работы по обогащению урана. Об этом говорится в заявлении французского МИД. Министр иностранных дел Франции Филипп Туста-Блази прибывает сегодня в Москву, чтобы обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Ранее президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал политически мотивированным проект резолюции Евросоюза, призывающий передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН. Документ был подготовлен Великобританией, Германией и Францией, прервавшими переговоры с Ираном после того, как он возобновил ядерные разработки.
Радио Свобода. Новости.
В Турции выявлены новые заболевшие с симптомами птичьего гриппа. С подробностями наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
На юго-востоке страны в городе Муш госпитализированы двое детей из одной семьи. По словам врачей, их состояние критическое. Несколько дней назад в этой же семье дома умер еще один ребенок. Родители отказались вести двухлетнюю девочку в больницу, пытаясь вылечить самостоятельно. Симптомы заболевания были те же – сильный кашель, высокая температура, удушье. По утверждению Министерства здравоохранения, в Турции нет эпидемии птичьего гриппа. Заражения произошли в результате контактов с больной птицей. Представитель Минздрава заявил: «Новая вспышка птичьего гриппа может произойти в связи с возвращением из теплых краев перелетных птиц. В ближайшие месяцы риск заболевания птичьим гриппом возрастет». По утверждению Минздрава Турции, вирус обнаружен в 30 провинциях страны. 59 человек госпитализированы. У 25 вирус подтвержден, четверо умерли. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Россия дала трибуналу ООН гарантии, что Слободан Милошевич вернется в Гаагу, если ему будет разрешено пройти курс лечения в Москве. По словам представителя МИД России Михаила Камынина, все необходимые документы уже отправлены. С просьбой о временном освобождении для обследования и лечения в Москве бывший президент Югославии обратился к трибуналу в середине декабря. В Азербайджане активисты молодежного движения «Новое мышление» приостановили голодовку, которую они проводили с 28 декабря, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Баку Ялчин Тайраглу.
Участники акции требовали восстановить в вузах двух активистов молодежного движения Турана Алиева и Намика Фейзиева, исключенных из бакинских университетов, по их мнению, из-за политических взглядов. Четверо участников акции в течение последних дней были госпитализированы в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Акцию продолжали другие активисты молодежного движения. Как сообщил на пресс-конференции заместитель председателя молодежной организации «Новое мышление» Саид Нури, решение приостановить акцию было принято в ответ на заявление министра образования Мессира Марданова и Министерства молодежи, спорта и туризма, которые обратились к участникам акции с призывом остановить голодовку.
Это был материал корреспондента Радио Свобода в Баку.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях профессор, сексолог, доктор медицинских наук Лев Щеглов. Здравствуйте, Лев. Психоаналитик, президент Фонда поддержки аналитической психологии в России Валерий Зеленский. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, господа.
И по телефону участие в нашей беседе принимает политик, секретарь движения «Российские радикалы» Николай Храмов. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, добрый вечер.
С наступлением Нового года в политических и религиозных кругах России неожиданно вновь возникли разговоры о возможном введении многоженства в стране. Начал эту полемику временно исполняющий обязанности премьер-министра Чечни Рамзан Кадыров, который, однако, имел в виду свою республику и предложил не менять законодательство, а вводить многоженство для решения демографической проблемы, в частном порядке причем. Инициатива Рамзана Кадырова была поддержана Владимиром Жириновским, который намерен добиться внесения поправок в Семейный кодекс уже во время весенней сессии Госдумы, и это уже касается всей России. И дальше эту тему подхватили представители православной церкви и лидеры российских мусульман и многие другие известные люди. Вопрос явно стал политическим. Возможно ли создание в России института многоженства? Или института, как выразилась вице-спикер Госдумы Любовь Слиска, многомужества? Какие последствия для страны и общества могут иметь такие институты? Об этом мы и поговорим сегодня. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде – Радио Свобода. Нашим слушателям мы также предлагаем ответить на вопрос, допускаете ли вы создание института многоженства или института многомужества в России? Ну, уважаемые собеседники, прежде чем мы начнем нашу беседу, я предлагаю послушать обзор тех высказываний, которые были сделаны на нашу тему, и напомнить, что Рамзан Кадыров был далеко не первый политик, который выступил за введение института многоженства в России.
Рамзан Кадыров не первый кавказский политик, который предлагает узаконить полигамию. В июле 1999 года соответствующий указ выпустил тогдашний президент Ингушетии Руслан Аушев. По мнению авторов указа, он был направлен на защиту прав женщин. Фактически, многоженство в Ингушетии, как и в Чечне, и в Дагестане, существовало и так, а указ уравнивал всех наличных жен в правах. Указ, однако, вскоре пришлось отменить, поскольку он противоречил федеральному законодательству. Предложение Рамзана Кадырова с радостью поддержал вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский, который давно ратует за введение многоженства в России и пообещал уже весной внести на рассмотрение палаты соответствующую поправку к Семейному кодексу, в соответствии с которой необходимо снять ограничения на регистрацию брака, разрешить регистрацию второго и третьего брака, не расторгая первый. На что коллега Владимира Жириновского по Думе Любовь Слиска заметила, что если уж вводить многоженство, то логично было бы ввести и многомужество, раз мужчины и женщины в России равны в правах. Замечание Любови Слиски было, конечно, сделано в шутку, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Русская православная церковь официально высказалась против многоженства, однако представители других конфессий с ее точки зрения вполне могут следовать своим обычаям. Представители конфессии мусульманской в лице Верховного муфтия Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджудина и сопредседателя Совета муфтиев России Исмагил Хазрата Шангареева инициативу Кадырова и Жириновского горячо поддержали. По их мнению, это могло бы решить проблему вымирания населения, а вводить многоженство, по их мнению, нужно прежде всего в районах, пострадавших от боевых действий.
Вот такие заявления были сделаны, и у меня первый вопрос к политику, секретарю движения «Российские радикалы» Николаю Храмову. Насколько я понял из вашего недавнего официального заявления на эту тему, вы считаете, что необходимо пойти еще дальше, чем введение института многоженства, Николай?
Ну, я, наверное, прежде всего выскажусь против употребления самого этого термина «многоженство», поскольку мы живем в светском государстве. Мы живем, как совершенно справедливо, хотя и в шутку, но совершенно справедливо заметила госпожа Слиска, мы живем в государстве, и это естественно, потому что мы живем в условиях западного общества, в котором равенство граждан перед законом, я подчеркиваю, перед законом, гарантировано вне зависимости от пола этих граждан. Естественно, речь должна идти не... То есть мы не можем вести речь о... многоженстве с точки зрения закона и при этом отказывать, скажем, другому полу в точно таких же правах. Это понятно. Но здесь вот что, наверное, было бы важно. Что мне не нравится во всей этой истории? Мне не нравится, как я бы вот, сказал, такие серия скандальных заголовков и такое впечатление... Общий фон такого хихикания, глуповатого хихикания в прессе, вот многочисленные комментарии, которые идут в различных интернет-СМИ, в газетах. Я, разумеется, сейчас не имею в виду серьезные СМИ, которые делают именно в этой ситуации то, что нужно. То есть заменяют, наконец, глупые хихикания серьезным разговором на эту тему. Так вот, на самом деле, как мне кажется, настоятельной необходимостью является серьезный разговор на эту тему. Речь, конечно, сейчас идет о том, что необходимо изменить именно законы светского государства, то есть Семейный кодекс, как совершенно справедливо указал Владимир Вольфович Жириновский. Необходимо менять Семейный кодекс, необходимо менять законы светского государства, которые абсолютно одинаково должны действовать в отношении любого гражданина, вне зависимости от его отношения к религии, будь то мусульманская религия, ислам там, или православие, или какая-либо еще. Это ни в коем случае не является вопросом религии, вопросом традиции или вопросом чего бы то ни было еще. Это вопрос давно назревшей реформы в области семейного права, реформы Семейного кодекса, которая, реформа, должна в этом случае, конечно же, подразумевать не только я бы так сказал, легализацию существующих де-факто отношений, связанных с полигамией, с полигамными браками, с полигамными парами, существующими де-факто. А то, что такие пары существуют де-факто, и в условиях непризнания их государством, имеют огромное количество проблем, связанных прежде всего с юридическими аспектами, с вопросами защиты прав детей, прав наследников, защиты прав супругов и так далее. Если мы говорим о том, что в Италии сейчас в настоящий момент, например, в Италии, я просто говорю об Италии, потому что немножко лучше знаю там ситуацию, если там имеется 15 тысяч фактических полигамных пар, которые сталкиваются с проблемами, будучи непризнаваемыми государством, судами, иммиграционными властями и так далее, то речь идет о том, что нужно помочь этим парам решить их проблемы юридически, легализоваться. Так вот, если речь идет о признании и легализации таких де-факто существующих полигамных семей, то точно так же эта реформа семейного права должна затрагивать и другой аспект, а именно то, о чем говорится уже на уровне глав церквей, глав государств, на уровне парламентов, которые в целом ряде уже около дюжины государств мира пошли по этому пути, признав право граждан одного и того же пола на заключение брачных союзов, на заключение брачных контрактов. То есть,
спасибо, Николай. Да, мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях сексолог профессор Лев Щеглов, психоаналитик Валерий Зеленский, и по телефону участие в нашей беседе принимает секретарь движения «Российские радикалы» Николай Храмов. Но у меня первый вопрос к вам, Лев. Вот российские радикалы предлагают изменить, как они выражаются, архаичные нормы семейного кодекса и допустить, кроме полигамных, еще и однополые браки. Да, в России. Вы согласны с этой концепцией вообще? Что надо делать?
А вот если бы вы не сказали последнего слова «в России», если говорить «оторвано», как бы вообще, вот где-то, возможно, это и логично. Но мы все знаем о том, что одна из основных философских истин, одно из основных положений говорит о том, что истина, она всегда конкретна. Мы говорим конкретно о инициативе в России. Ну, прежде всего, я хотел бы несколько тезисов наметить, а потом мы будем как-то дискутировать. Первое, возникает поразительное ощущение, что все у нас в России вообще настолько все решено, что вот осталось самой главной заботой, как вот сделать полигамным брак или полиандрическим, потому что госпожа Слиска совершенно права, уж если многоженство, то почему и не многомужество? То есть мы вообще все решили, полное благоденствие, вот только эта проблема и мучает россиян сегодня во всех долготах и широтах. Второе. Есть культурные традиции, есть динамика. И все специалисты по истории семьи знают, что полигамный, как и полиандрический брак, это брак прошлого. Это брак прошлого для той культуры, с которой ассоциирует и идентифицирует себя Россия. Это не оценочная характеристика, это не хорошо и не плохо, это факт. Есть ряд культур, для которых это является не только вчерашним, но и сегодняшним днем. Но речь же идет о инициативе во всей России. Значит, на мой взгляд, это будет навязывание чего-то не очень-то глубинно востребовано самим жителям России. Третье. Основной тезис, что мы исправим демографическую ситуацию, на мой взгляд, лукавство. Потому что, как сегодня женщина в обычном браке, как, собственно, ее муж, не очень иногда хотят рожать детей из экономических, психологических, квартирных, традиционных каких-то представлений, так ровно так же будет и в том случае, если у Иванова будет 3 или 8 жен. А право женщины рожать вне мужа сегодня достаточно развито. И тот, кто желает рожать, тот рожает даже вне брака. Количество внебрачных детей только по Санкт-Петербургу за 10 лет увеличилось почти в 10 раз. Поэтому, на мой взгляд, эта история не исправит ситуации. И, наконец, третье. Если мы, опять же, считаем, что мы и живем в культуре, и идем в ту культуру, где есть понятие равноправия, свободы, то многоженство, как и многомужество, это совсем не тот вариант, потому что для этого достаточно прочитать пару специальных книг, где понять придется, что данная форма брака, многоженство, многомужество, это всегда фиксация так называемого патриархального брака, это фиксация властных отношений, господства, где женщина не только может не работать, а не должна работать. Ее положение однозначно вторично. Она должна ублажать мужа, она должна быть его добровольной рабыней. Если мы хотим, как бы, а вот туда, ну, тогда давайте это обсуждать. Вот первое, что мне приходит в голову. Как, Валерий, вы считаете?
Да,
с глубинно-психологических позиций.
Я во многом соглашаюсь с тем, что, Лёва, вы говорите. И я хотел бы просто углубить эту мысль, поскольку, вообще говоря, мы же имеем дело с некоторой священной такой символической войной, которая происходит между мужским и женским. Другое дело, что результат этой войны – это осуществление генетической видовой программы. То есть война эта кончается, благодаря этой войне мы все живем и поддерживаем нашу жизнь. Это один момент. Второй, конечно, мне кажется, что такое предложение, оно не то, что не продумано, оно вообще свидетельствует о...
Ну, какая-то эксцентрика, на мой
взгляд. Да, это, и это наводит на мысль, что это делается в интересах какой-то не общества как такового, а какой-то отдельной группы, ну, скажем, людей таких закормленных, условно говоря, которые не знают, куда эрекцию пристроить.
Ну, вот, пусть они нам позвонят, мы им скажем, куда пристроить.
Вот, ну, вот тем более, да, вот вы знаете, да. Но это, как говорится, это их вопрос. А ведь здесь очень глубинные идут аспекты. Они связаны с тем, что действительно назрело, общество драматически подошло к тому, что в нем разрушен институт семьи и базовые основы отцовства и материнства. То есть они смещены, и ведь, понимаете, здесь есть специфика. Если здесь нет симметрии, хотя я согласен со Львом и со Слизкой, с тем, что если мы либерализуемся, то тогда, конечно, это дорога с двухсторонним движением. Но нет симметрии на биологическом уровне, потому что материнство дается вместе с инстинктом, а отцовство, оно воспитывается в каждом поколении. То есть каждое поколение – это культурная акция. И, соответственно, если мать не лишать материнского инстинкта, то она и останется матерью. И вот тут вот момент. А если в отцовстве не создавать отцовство, то его не будет по определению. Что, собственно, и произошло. А почему произошло? Потому что в рабском, где рабы, там нет ответственности, и, соответственно, в рабской культуре все это разрушалось. Институт отцовства разрушился, и поскольку в Советском Союзе в течение вот 70 лет было государственное рабство, то, собственно, институт отцовства утратился. И теперь его хотят просто залечить вот такими припарками, недоумочными, я бы так сказал, смело даже, как введение института многоженства. Ведь фактически мы разрушаем миф, который складывался для той культуры так, но для христианской он складывался тысячелетиями, и в одночасье его разрушить – это опасно просто. То есть люди, видимо, не понимают последствий этой великой сексуальной революции, а в данном случае это уже великая психологическая революция.
Вот как раз давайте потом чуть-чуть попозже о последствиях поговорим, какие последствия могут возникнуть. Владимир Злюбеец, пожалуйста, мы вас слушаем, вы давно ждете.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые собеседники, этот вопрос на первый взгляд кажется прост и вместе с тем очень сложен. Он может быть и смешон, и вместе с тем не очень. Он требует очень глубокого осмысления, проработки и неспешки. По крайней мере, уже сказали ваши собеседники, что одним это подходит, что они давно это, так сказать, используют, а другим, допустим, русским, что ли, исконно русским, это совершенно не подходит, поскольку у нас страна многонациональная, многорелигиозная. Здесь необходимо быть очень и очень осторожными. И нельзя навязывать закон одним и вместе с тем закрывать глаза на то, что делают уже давно другие. Поэтому нашим законодателям надо будет очень хорошенько поломать голову над этим вопросом. И я думаю, надо будет, наверное, по регионам это решать, по регионам, по религиям, по, ну, понимаете, с учетом все-таки, ну, как бы сказать, референдума, что ли, регионального. Но обязательно, чтобы в нем участвовали женщины, обязательно. Чем грешат мусульмане, не допуская их к референдумам и голосованию. Ну вот, как-то надо решать, но так с наскоку, сходу, или смеяться, или освистать, или нет, или да, так нельзя. Короче, надо работать.
Понятно, понятно, Владимир. Спасибо большое за ваше мнение. Я хотел Льву задать вопрос. В принципе, вот сторонники полигамии, они заявляют, что вопрос упирается вот во что. Достаточно ли мужчине одной жены, а женщине одного мужа? То есть в природе мужчины, как существует такая концепция, да, у очень многих.
Да, и... я бы сказал, вопрос поставлен немножко некорректно, потому как человек давно уже живет не в поле природы, а в поле культуры. Можно тоже так сказать. А может ли человек прожить всю жизнь, никого не обманывая? Но ведь мы-то стремимся к этому. Ведь заповеди и Моисея, и тем более Христа говорят там «не убей, не укради». А вот может ли человек прожить, не совершив ни одного гнусного поступка? Наверное, не может. Но стремимся-то мы все-таки. Да? Посему я думаю, что природа мужчины, и я уверен, что с этим многие со мной не согласятся, примерно такая же, как и природа женщины. А вот культура различна. Мы живем тысячелетиями в мужецентрическом обществе, когда мужчине позволено то, чего нельзя женщине. И поэтому стало, как бы, да, мужчина вот должен иметь 185 женщин, а вот жена, пускай, говорит тот, который 185, она пусть мне будет верна. Так придумано. И если мы сейчас узаконим эту придумку, которая категорически приводит к неравноправию полов, вот в этом культурном бульоне и будет вывариваться то, что кажется, что мужчина – это категорически другое существо, нежели женщина. Это действительно несколько другое существо, но базовые вещи однозначны. Более того, я должен сказать, очень близко к нашей теме. После сексуальной революции на Западе была проба так называемых коммунных браков, где, скажем, жили и пытались добиться тоже законодательной фиксации, ну, скажем, 10 мужчин там, и 8 жен, или там, 18 и 15, и как бы они были одна семья. Не злоупотребляя временем, хочу сказать, что не получилось по многим позициям, но в частности... В тех, которые себя позиционировали, что мы одна семья, и мы официальные мужья всех тех, которые официально как бы наши жены, начинали возникать парочки, начинала возникать ревность, начинались жуткие конфликты до физических, так сказать, воздействий друг на друга. И все раскололось на то, к чему эта культура, это западное общество и вела. Насколько я помню, в России многоженство и многомужество очень давно не было.
Сергей из Петербурга, пожалуйста, у вас еще сегодня.
Добрый вечер, господа. Вы знаете, вот тут такое двойственное впечатление об этом. С одной стороны, конечно, так сказать, физиологически человек, как порода, он полигамен. Вот. А с другой стороны, все-таки какие-то, так сказать, моральные устои, они в обществе сложившееся есть. И вот я думаю, что это как-то не ко времени вопрос, потому что я наблюдаю молодых ребят, которые, так сказать, их совершенно не интересуют никакие ни женщины, ничего, они там это, кто сидит помоложе за игральными автоматами, там это самое, кто сидит пиво пьет, их вообще ничего не интересует, они в стаи сбиваются, и потом вот еще такая вещь, вот все эти идеи, вот насчет полигамии, и вот насчет перехода на этот самый, на старый этот самый, этот летоисчисление, вот, они вот как раз совпали, по-моему, с полнолунием, вот, по-моему, вот такое у меня впечатление обо всем этом. Спасибо, извините.
Спасибо. Михаил Васильевич, у вас есть полминутки.
Я бы хотел сказать, что если коммунистам нужны были рабы, колхозники, рабочие, то они размножались и бесконечно совокуплялись. А сегодня еще в России есть остатки интеллигенции, дворянства. И почему мы должны, так сказать, раздавать свою сперму несчастным плебеям? Поэтому это странный вообще вопрос. Мы должны, так сказать, тоже получить какое-то право на существование. И вообще, вот товарищ Жириновский бывший сотрудник госбезопасности, он, может быть, и хочет размножаться, хотя у него, может быть, нет таких возможностей физически, но...
Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода в программе «Аналитический радиожурнал. Время и мир». Тема выпуска. После того, как правительство Польши приняло решение о строительстве газового порта на побережье Балтийского моря с целью диверсифицировать поставки газа в страну и избавиться от зависимости от России, в стране полным ходом идет поиск наиболее подходящего места для строительства терминала. О том, где, скорее всего, будет построен газовый порт, и об экономической целесообразности этого проекта слушайте сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Ведущая Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода. Продолжение нашей передачи «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Россия все больше скатывается к авторитаризму, говорится в ежегодном отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch. Об этом свидетельствуют, по мнению правозащитников, все политические изменения, предпринятые в России по инициативе президента Владимира Путина. «Газпром» из-за сильных морозов ввел ограничения на поставки газа в нескольких регионах России. По словам представителей концерна, это вызвано техническими трудностями. Теплоэлектростанции переходят на резервное топливо, мазут и уголь. Европейский парламент проголосовал сегодня за создание комиссии, которая предстоит расследовать данные о тайных тюрьмах ЦРУ в Восточной Европе. В комиссию войдут 46 человек, представители всех политических партий в парламенте. США и Европейский Союз не видят смысла продолжать переговоры с Ираном по поводу его ядерной программы. Об этом на встрече в Вашингтоне сегодня заявили госсекретарь США Кондолиза Райс и член руководства ЕС Хавьер Солана. В Багдаде совершено нападение на автоколонну, в которой ехали сотрудники сотовой телефонной компании. По меньшей мере 9 человек убиты, без вести пропали 2 иностранных специалиста. В Пекине завершилась международная конференция. Ее участники обязались выделить до миллиарда 900 миллионов долларов на борьбу с птичьим гриппом. В палестинской автономии правящая партия Фатх и соперничающая с ней группировка Хамас договорились о запрете на ношение оружия в день парламентских выборов 25 января. Государственная дума России обратилась к премьер-министру Михаилу Фродкову с просьбой приостановить действие новых правил дорожного движения, которые вступили в силу 1 января. Нововведение вызывает недовольство у водителей, что, по мнению депутатов, может усилить социальную напряженность в обществе. Бывший вице-премьер Ирака Тарик Азиз хотел бы переселиться в Хорватию, если его выпустят из заключения. Адвокаты Азиза уже обратились к властям Хорватии с просьбой о предоставлении ему убежища.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня в петербургской студии Радио Свобода в гостях сексолог профессор Лев Щеглов, психоаналитик, президент Фонда поддержки аналитической психологии в России Валерий Зеленский, и по телефону в нашей беседе участвует секретарь движения «Российские радикалы» Николай Храмов. Мы беседуем о возможности создания в России института многоженства и последствий такой формы для общества. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде «Радио Свобода». У меня вопрос к Николаю Храмову. Николай, скажите, а как вы объясняете тем, что именно сейчас опять вот эта тема появилась на политическом ландшафте, так сказать, России?
Ну, эта тема ведь появляется всякий раз, когда кто-нибудь из, скажем так, медиафигур об этом скажет. Почему сейчас именно господин Кадыров об этом сказал, ну, я не знаю. Я думаю, что, может быть, господин Кадыров понимает, что скоро ему исполнится 30 лет, и он сможет исполнять обязанности главы республики, и думает, что таким заявлением он увеличит свой, скажем так, наверное, не очень большой авторитет в республике, может быть, и действительно увеличит. Может быть, я думаю, что это имеет мало отношения к проблеме, на самом деле, многоженства в Чечне, его заявление. Но то, что другие, скажем так, фигуры откликнулись, и то, что возникло вновь, в очередной раз возникла дискуссия в прессе, в том числе и наша сегодняшняя передача, свидетельствует о том, что этот вопрос действительно есть. И он есть не только в Чечне. Вот я хотел бы обратить внимание на звонок, кажется, первого из радиослушателей, позвонившего, который сказал, между прочим, очень важную вещь. Россия, как, впрочем, и любая теперешняя страна мира западная, является многокультурной, многоконфессиональной страной. Поэтому мне немножко странно, когда вот наши участники передачи, уважаемые коллеги, говорят о том, что вот это не соответствует, скажем, там, нашим традициям и так далее. Простите, каким нашим? Россия, является одной из крупнейших мусульманских стран мира. В России живет 25 миллионов мусульман. Мусульманским традициям это вполне соответствует. Предложение о том, чтобы решать этот вопрос на уровне регионов, то есть делегировать полномочия по установлению правовых норм семейного права на региональном уровне, как предлагал опять-таки тот же радиослушатель, может быть, это, конечно, было бы каким-то паллиативным решением проблемы, потому что ведь на самом деле, как 15 миллионов полигамных семей, живущих в Италии, это люди ведь приехавшие из стран, скажем так, третьего мира, это итальянцы исламского вероисповедания, прежде всего, итальянцы азиатского и африканского происхождения. Так точно так же и в Москве, отнюдь не исламопреобладающим по своему конфессиональному составу регионе, живет множество реально существующих полигамных семей. И я еще раз хочу обратить вот на что. Здесь не нужно думать о том, что бы нам сконструировать, что бы нам такое ввести противное традициям. Здесь нужно повернуться лицом к людям, лицом к реально существующим семьям, полигамным семьям, и посмотреть, как можно решить их проблемы, которые уже существуют. И еще раз повторю, что речь, конечно же, не должна... Мне просто непонятно, когда, опять-таки, кто-то из наших участников передачи говорит, что надо, не надо никому ничего навязывать. Вот, извините, в ситуации, когда государство, светское государство, запрещает иметь вторую, третью и четвертую жену мусульманину, например, это и является навязыванием традиций с точки зрения одной культуры представителям другой культуры. Если же светское государство, которое не должно иметь никакого отношения ни к одной, ни к другой религии, устранит этот запрет, а речь, как справедливо говорит Жириновский, идет всего лишь об устранении запрета, существующего в законодательстве, на заключение второго и так далее брака без расторжения первого, если светское государство, равноудаленное от всех религий, устранит запрет, имеющий корни в одной из религий, в христианской, для всех своих граждан, это и будет ситуация, в которой никто никому ничего не навязывает, как, собственно, должно быть в светском, свободном и либеральном государстве.
Понятно. Спасибо, Николай. На звонки Светлана Алексеевна из Москвы. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Исходя из равноправия полов, и мы, допустим, многочленные, как я их назову, браки. У Ивана будет жена Маня и Аня. У этой Мани, кроме этого Ивана, будет еще Сергей, у которого кроме Мани будет Лена, а у нее будет еще Женя, муж, а у первой вот этой Ани будет еще Гена, и второй муж Женя. Круг замкнулся. Упростили мы семейные отношения? Решили их проблемы? Наследникам стало проще?
Да, вот Лев.
Логично. И как бы немножко странно то, что мы слышим от нашего политика. А мы живем в светском государстве. Причем здесь мусульманские традиции, христианские традиции, буддийские традиции. Мы сейчас услышали, что якобы вот для мусульманина государство ограничено. Но это светское государство со светскими законами. Поэтому это мне не очень понятно, вот как бы подобная логика. А тот звонок от женщины, который пришел, это очень логичный звонок. Вот она конкретика. Да, будет очень просто. Мы будем рисовать такие, знаете, кроссворды типа бензольных колец по химии, где бесконечная валентность будет переходить в следующее кольцо и в следующее.
Ну, можно какими-то мерами закрепить, что, допустим, какими? Ну, вот если член одной семьи, он не имеет права быть членом другой семьи, если кто-то из членов этой семьи...
Вот позвольте,
тогда ситуация просто еще усложнится.
Конечно.
Вообще, психологически подходя к этому, потому что здесь есть явный совершенно психологический аспект, мы же сейчас не обсуждаем нормы юридические, это вопрос законодателей и вообще людей, которые принимают властные решения. Но мы рассматриваем, во-первых, просто себестоимость такого подхода и цену вопроса, если уж так говорить. А момент введения такого насильственного освобождения якобы, он как раз в этом и лукавство. Он порождает, наоборот, 10 тысяч новых проблем. Я уж не говорю там о жилье, в котором все будет меняться, вообще градостроительские задачи, ну, вообще все. То есть это будет революция почище монетизации и вообще всего прочего. А вопрос заключается в другом. Ведь психолог не оценивает, хорошо это или плохо. Если общество примет такое решение, то ради бога, это не предмет обсуждения психологов. Наш предмет обсуждения – это каким образом пострадает душа, каким образом, какие произойдет смута и к каким последствиям это может привести. Вот женщина, в общем, таким арифметическим путем, да, она, в общем...
Более того, Валерий, вот смотрите, мне так кажется, что мы сейчас соскальзываем, мы же обсуждаем возможность юридической фиксации. Ведь мы не обсуждаем, что есть гражданин Н, и он параллельно живет с тремя женщинами, и даже у него где-то там... Это вопрос его совести. Никто за ним с топором не бегает, в тюрьму не сажает. Мы же обсуждаем брак. Юридическая фиксация, где гарантом является государство. Как бы это цинично ни выглядело, брак нужен в основном для двух очень важных вещей. Материальные регулировки. Ну, скончался. Что, все жены поровню поделят? А я старшая жена, а я больше за ним ухожу, а я с ним 30 лет, а ты вообще позавчера. Это как все будет происходить? И дети, святое. Вот как их будут обеспечивать? Скончался дяденька, который, мужчина умирает раньше, имел 4 жены и 7 детей. И каждая жена будет отстаивать права своего биологического ребенка. Вы представляете, что это перелопатить все законодательство?
А в мужском варианте, Лёва, в мужском варианте для мужчины нет ничего более святого, как знать, что это ребенок его.
Да.
А если происходит, вот, так сказать, разложение такого классического традиционного брака, тогда у него этой уверенности нет. Это разрушение личности, это дезидентификация.
Через анализ ДНК.
Ну, разумеется, это все можно сделать, несомненно.
Это немножко напоминает такую ситуацию, когда приходит султан и говорит гарему о том, что у меня для вас очень неприятные новости, все завизжали от ужаса и ждут, и он говорит, я полюбил другой гарем.
У нас звонки. Алла Константиновна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, эта передача началась со лжи. Наше государство мононациональное, потому что 110 миллионов считаются русскими. Это первое. А во-вторых, конечно, это кукловоды понятные. И это вбрасывается, чтобы заморочить нам мозги. Но этот закон очень опасен для мужчин. Один создает капиталы, тратит всю свою энергию, боится разориться, в конце концов теряет мужскую силу. И в это время существует автоназия, и жена с молодым мужем преспокойно будут жить дальше. Спасибо.
Владимир из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемые ведущие, уважаемые гости. Очень внимательно прослушал, я вот говорил, Лев Щеглов. Во многом я с ним согласен. И понимаете, что это действительно особая форма рабства, будь то многоженство, многомужество. Теперь, как определить, можно иметь две жены, три, четыре или гарем? Кто себе это может позволить? Может позволить только высоко, так сказать, оплачиваемый или много зарабатывающий. Это раз. Теперь, следующий вопрос. Как будет поступать государство в случае вот всех юридических вопросов? Значит, все, что касается социального обеспечения и так далее, и так далее, и так далее. Вот выступала женщина сейчас, говорила. Действительно, умирает кормилец 4, 5, 6 жен и 15 детей. Что в этом случае будет происходить? Они будут выброшены на обочину и сами должны будут выкручиваться в этой ситуации. Или их будет обеспечивать государство. То есть за счет опять налогоплательщиков будут платить какие-то пособия по потере кормильца. И так далее, и так далее, и так далее. А что касается Жириновского, так же как Бабурина, эти вице-спикеры Госдумы, один юлианский календарь собирается, другой многоженство, занимались бы они сейчас проблемами людей. Вот сейчас в Москве катастрофа, самая настоящая экстремальная ситуация. А не многоженство, юлианский календарь и еще прочее, прочее, прочее. Дорогие товарищи, не надо поднимать эти вопросы.
Спасибо. Давайте послушаем, какие первые отзывы появились на заявление политиков о легализации многоженства в России и как в других странах относятся к этому явлению.
Если в сегодняшней России государство собирается либерализовать многоженство, то государству придется вводить и новые законы в области распределения национального продукта. Если же нет, то неизбежно увеличится число бедняков и детей-сирот, брошенных родителями, не способными прокормить лишние рты. Исторический опыт многоженства без дополнительного материального обеспечения в России, впрочем, имеется. После Великой Отечественной войны власти сквозь пальцы смотрели на то, что фронтовики привезли с фронта по второй жене и родили новых детей, забыв о прежних семьях, которые были заведены до войны. Как показывает история, в некоторых случаях резкое уменьшение численности населения приводило к введению многоженства и в христианских странах. Так произошло в Германии после Столетней войны, в результате которой количество мужчин уменьшилось в 8 раз по сравнению с нормальным. Но в новейшей истории таких примеров еще не было. Многоженство официально принято только в арабских странах. Но в арабских странах, единственным национальным продуктом которых является нефть, экономическая база многоженства законодательно и практически проработано. Однако не стоит думать, что Коран поощряет многоженство или рассматривает его как идеал. Коран допускает или позволяет многоженство и требует взаимного согласия. Никто не имеет права принудить женщину выйти замуж за женатого мужчину. Более того, женщина может поставить своему мужу условие не брать себе вторую жену. Некоторые эксперты отмечают, что полигамные браки в мусульманском мире гораздо более редки, чем внебрачные связи на Западе. В то же самое время в демократической и воспитанной в западных христианских традициях Канаде новое исследование Федерального департамента юстиции рекомендовало, чтобы страна отменила законы, запрещающие полигамию, и внесла другие законодательные изменения, направленные на помощь женщинам и детям, проживающим в таких отношениях. В современной Канаде большой проблемой остается рост эмиграции из Африки и Ближнего Востока, где полигамия санкционирована духовными канонами. Однако единства в признании полигамных браков на территории Канады нет. В Соединенных Штатах полигамия также запрещена, но в штате Юта, где доминирующей является церковь мормонов, полигамные браки регистрируются. Власти вынуждены закрывать глаза на эту традицию местной культуры.
Да, вот бывают такие исключения. У нас очень много звонков. Давайте послушаем. Олег из Москвы давно ждет. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, говоря о таких вещах вообще, тут ясно понятно, вот из истории человечества, из-за истории развития культур, что вот всякое многоженство и всякое многомужество, оно ведь ведет к биологической и нравственной деградации общества. Посмотрите, какие взаимоотношения, так сказать, тут как, о какой культуре может быть речь, о какой любви вообще, о какой духовности. Здесь же только, так сказать, занимаются интимом вообще и производят детей, которые могут, опять же, породить вот эти смежные, так сказать, биологические. Они могут породить, опять же, идиотов, вообще несовершенство полное, и говорить о многоженстве и многомужестве могут только политики, деградирующие, подобные Жириновскому, которому вообще все равно, чем заниматься и как заниматься. Благодарю за внимание.
Ну вот здесь с вами социологи некоторые не соглашаются. Например, считается, вот руководитель Центра демографии и экологии человека Анатолий Вишневский, например, он считает, что полигамные браки являются скорее механизмом регуляции рождаемости. Но совершенно не значит, что они снижают уровень, это вот по статистике мусульманских стран. И хотя там самый большой процент в некоторых странах, самый большой процент полигамных браков, это 8%, это очень мало от количества других браков, на самом деле вовсе не значит, что полигамные браки улучшают рождаемость или повышают число. Вы хотели сказать, Валерий?
Ну, я хотел сказать, что вот предыдущий радиослушатель, он затронул важный вопрос о несимметричности, опять-таки. Ведь вообще это обсуждение, которое мы сейчас ведем, оно возможно только лишь в ситуации, когда женщина продолжает рассматриваться как объект. Вот она рассматривалась в культуре тысячелетиями, и даже до 17 века в христианстве христианской модели культуры вообще женщине отказывали в праве иметь душу. Существовал вопрос, имеет ли женщина душу. То есть, и сегодня, ведь посмотрите, кем прописываются эти все сценарии, и политические в том числе. Они прописываются мужчинами, и они пишутся под мужчин. То есть, мужчины все время стремятся остаться как бы в папском балконе, вот так рассматривать. И забывают о том, тут опять кто-то из радиослушателей об этом упомянул, что... перефразируя просто, что женщины внимательно наблюдают за нами. Вот сейчас очень, и дело в том, что есть и объективные к тому причины, ведь мы переживаем с вами агонию патриархата. И фактически патриархат умер, просто свет этой звезды еще как бы идет, и люди как бы его видят, и им кажется, что он существует.
Я полностью с вами согласен. Вот да. При полигамии вообще как бы такие слова, как партнерство, да, супружество, они как бы логичны, нет ведь?
Ну, естественно.
Категорически нет. То есть мы уходим в вертикальные отношения.
Более того, Лёва...
Господина и подчиненного.
Они построены на ненависти мужского к женщине. Вот эта мизогиния, женская неполноценность, с которой как бы все-таки мы вынуждены мириться, но, тем не менее, втайне каждый чувствует себя превосходство.
Это такое, обслуга и машина для рождения.
Ну, разумеется, да. Отсюда, соответственно, это так же, как им там платить. Там плати больше денег, они не будут брать взятки. Давай четырех жен, и он перестанет... Это все иллюзия.
Ему восьмая понравится.
Ну, естественно.
Чужая.
Это аппетит приходит... Это тупиковый, глупый, порочный и драматический выход.
Потом, я не понимаю, как бы вот повод инициатива Кадырова. Значит, самый великий научный исследователь Жириновский это поддержал. Отлично, но я что-то не знаю про письма общественности Рязани, Московской области, Курска. Это что, как бы вот глаз народа, вот пошли письма, десятки тысяч подписей.
Ну, посмотрим, как будут в Госдуме обсуждать как-то, все это. Да,
Жириновского я не читал, но я, как и все советские люди.
Давайте послушаем женщину. Вот Наталья из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте.
Вот, значит, я от лица наблюдающих женщин. Мне кажется, здесь есть два аспекта. Один аспект – это ответственность мужчины за рождаемых им детей. А второй аспект – это полигамия как ведение хозяйства единого под одной крышей. И поскольку у нас жилищное строительство в нашей стране в полном расцвете, я пока вот не могу себе представить, вот как это все материально будет воплощаться. Вот эта семья о 15-17 человеках под одной крышей. А в качестве такого предложения, может быть, это попробовать просто в пределах Думы и посмотреть на результаты, привьется там полигамия или нет.
Спасибо за предложение. Любовь Ивановна из Москвы, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будь добры, я хотела бы немножко уточнить. Вы хотите узаконить многоженство или когда много детей? Потому что если в семье много детей и от одной жены, это одно. А когда у нее много детей от разных жен, это говорит о том, что, ну, тоже, допустим, мужчина, он не может найти, как бы, ну, удовлетворение в том, что у него жена. Понимаете, это обычно недостаток общей культуры, недостаток интеллекта. Вот и все. И в законе это, поэтому все странно. И поэтому, естественно, предлагают это те, кто, мне кажется, не очень высокого интеллекта. Жириновский, Митрофанов. Вот и все доказательство того, что им нужно все время разные источники, ну, как бы удовольствия. Понимаете? То есть он внешне ищет подтверждение своей вот этой эмоции, а не вглубь.
Ну, они как раз предлагают, да, вот принять этот закон для того, чтобы решить демографическую ситуацию в стране.
Это на самом деле свойство подростковой психологии. Вот Маяковский, гениальный поэт, конечно, он сказал, а моя страна подросток, твори, выдумывай, пробуй. Страна такой же осталась, подростковой. Поэтому, соответственно, энергия-то есть, деньги есть. Можно все. Ну, почему не потешить себя? Почему не с мудрым лицом, с псевдом, не устроить вот такую вот... То есть я поддерживаю это как академический разговор.
Совершенно верно.
Да.
Это я тоже не исключаю, что это требует детальной проработки, потому что даже за время нашего разговора с помощью наших радиослушателей мы увидели, что тут такой край проблем бескончаемых, который не то что обсуждение, он требует длительного изучения. Даже обсуждать это преждевременно.
Тем более в обществе, которое деградировало, и тут совершенно постановка вопроса, она справедлива. Ведь семья деградировала, она разрушается. И
Но ведь не всегда значит, если цветок засыхает, ведь можно помочь ему расцвести, а не выбросить и давай теперь
как-то... Есть масса других способов, а не взять четырех жен придумать.
Конечно, институт брака... вполне жизнеспособен. Он сейчас в России таков, какова Россия. Вот таков и институт брака.
И как вообще во всей Европе, между прочим, произошло, ведь вообще говоря, семья, ведь это более сложное образование, чем мы думаем. Это не обязательно отец мужчина и мать женщина. Это может быть семья с одной женщиной, но она выполняет отцовские функции. То есть вот этот момент, который не заметило общество, в том, что в нем сформировалось отцовство, которые носителями, которые являются женщины. И напротив, когда нет женщины, нет матери, то функцию матери берет отец. Вот этот момент, который в расширительном смысле привел, кстати, к семье гомосексуальной тоже. То есть, ну, об этом скорее должен был говорить Лёва, но, в общем, я как бы его на это к этому и подвожу.
Лидия Ивановна из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, этот закон, конечно, преждевременный. Почему? Потому что материально мы все, вот не в обиду сказано нашим депутатам, которые получают очень хорошо и очень много, и богатым людям. Да, они, может быть, и могут иметь много жен, потому что они будут ответственны. У них много денег, и они оплатят и здоровье, и питание ребенка, и учебу, и так далее. Но большинство у нас, вы сами знаете, что по статистике сейчас больше разводов. Так о чем вообще может идти речь? Вот что мне хотелось сказать.
Спасибо, да. Я вот хотел обратить внимание на данных, опять мною так любимых социологов. В крупных городах России в последние годы женщины начинают играть все более большую роль в жизни общества. Причем более чем 50 случаев бесплодия пары в городах крупных виноваты по тем или иным причинам, скажем так, мужчины. В провинции ситуация состоит кардинально наоборот. Там женщины не делают карьеру, ну, хотят просто воспитывать семью, но из-за ужасного низкого уровня жизни они не могут себе позволить много детей, это во-первых. Из-за того, что там не хватает мужчин, тоже, во-вторых, не могут себе создать семью. Причем одна из главных причин, что 60% мужчин в России в той или иной степени больны алкоголизмом. Но это очень широко распространено, как вы знаете, в провинции. Вот у меня к вам, Лев, такой вопрос. Вот этот вот перекос, да, в принципе, мы видим одно явление в городах, другое явление в провинции. Вот как это можно как-то изменить?
Социальной политикой. Вот этим должно заниматься государство, а не какими-то там непонятными играми, в которых нет ни закон, ни законов, ни потребностей, ни проработанные. Да, безусловно, перекос колоссальный. И поэтому должен сказать, хотя я, вот у нас в институте как бы есть большая тема, проблема современной семьи. Я должен сказать, что вот мы глубоко убеждены, брак никуда не исчезает. Этот институт просто как бы пересаживается на другие ценности, но в городах действительно, где становится более значимым нечто другое, ради чего еще 20 лет назад люди женились и выходили замуж. Сейчас более значима самореализация, как ни странно, свобода в семье. А вот в провинции с тем уровнем жизни, который вы кратко, но внятно описали, да, там совершенно другое. Вот, на мой взгляд, куда надо направлять и мысли государства, оно должно этим заниматься, и деньги. Почему до сих пор действительно в России происходит то, чего нет ни в одной европейской стране, где жизнь в крохотном городке, по нашему деревушке, почти не отличается от жизни, кроме там приключений и развлечений в грандиозном крупном городе. У нас, мы знаем, 100 километров от Петербурга или от Москвы, и просто другая жизнь.
Спасибо, Лев. Будем считать, что вы подвели итоги. Николай, вы, к сожалению, не очень много участвовали в нашей передаче. Подведите в течение полминут буквально итоги, то, что вы считаете должным сказать.
Мне кажется, что разговор шел немножечко не о том, о чем бы он, с чего он начинался и о чем, как мне казалось, должна была бы быть тема передачи. А именно, я не услышал за множеством весьма справедливых и весьма умных и ценных соображений, рассуждений высказанных, я не увидел ответа на один простейший вопрос. Почему, ради кого конкретно, ради каких людей и ради каких интересов государство должно продолжать поддерживать запрет на то, чтобы трое, двое или четверо любящих друг друга людей, решивших жить вместе,
могли бы зарегистрировать юридически свои отношения с тем, чтобы защитить свои имущественные права и права своих детей.
Спасибо, вот. Спасибо большое, Николай. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 20 часов по московскому времени выйдет в эфир итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы программы – рекордные морозы в России, как страна справляется с сильными холодами. Суд признал незаконным аукцион по продаже дачи в Сосновке совладельцу «Альфа-групп» Михаилу Фридману. Что дальше? Расследование пожара во Владивостоке. Кто виноват в грубейших нарушениях техники безопасности? Телевизионный сериал «В круге первом». Какой получится экранизация романа Александра Солженицына? Ведущий программы Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня мы беседовали с сексологом Львом Щегловым, психоаналитиком Валерием Зеленским и политиком Николаем Храмовым. Ведущий Виктор Изунков, продюсер Алексей Кульков. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный.